Язык прикусил.
Есть хочу, сил нет.
Голодный целлофузис щелкает пастью. Слюна течет с клыков. В клыках Карл. Ну?
Бегу!
Карл сорвался с места.
Несу!
Кто последний, тот черепаха. Разумеется, черепахой оказался граф Брэкстон. Отчаянным броском доктор Ван Фрассен обошла его на финишной прямой, первой домчавшись до пикник-комбайна, и была вознаграждена аплодисментами, а также ломтем мяса, от которого Фрида пришла бы в экстаз. Громче всех хлопал дылды в камуфляжных шортах, голый по пояс. Регина представила, как красит дылди волосы апельсинчиком.
«Клод?
Клод Лешуа?
К вашим услугам. С кем имею честь?»
«Регина, Ван Фрассен. Вы меня, конечно, не помните».
«Достаточно, что помните вы».
«Если кто еще не знает, это Клод Лешуа». «Клод, ты помнишь первое занятие по соцадаптации?»
«Ну, забыл, что ли?»
«Ничего я не забыл. Руки некуда деть, кроме как в карманы. Девчонка на задней парте».
«Ну вы даете!» — восхитилась Регина. «Я и глазом моргнуть не успела».
Только что Клод Лешуа с хирургической точностью и ловкостью карманника выдернул из ее памяти эпизод, проясняющий их знакомство. Скорость, с какой он нашел цель, приводила в оторопь. Кажется, походя, Клод прихватил еще один микроэпизодик. Ну да, вот малышка Ри смотрит в окно. А за окном слоняется унылый подросток, изредка бросая мяч в корзину.
«А к Клоду никто не прилетит»,
— тихий шепот прошлого. «Никто не поведет его в зоопарк, не купит ему мороженое. Это неправильно. Надо сказать ему что-нибудь хорошее или подарить что-нибудь. Только я не знаю, что».
«Спасибо», — усмехнулся Клод,
телепас с высшей категории.
«Считай, подарила. Помнишь, я тогда сбежал?
Ненавижу, когда меня жалеют».
«А ты жалела так громко, что я чуть не оглох.
Давай на «ты», ладно? Меня от официоза уже тошнит».
«Давай.
А где, если не секрет, ты работаешь?»
«Секреты? У нас их нет».
Зеленая птичка-указатель «бери». «Галочка-выручалочка, отведи меня куда надо. Архив открыт для доступа». От каждого символа в глубину шарика мнема ветвятся тысячи корешков ассоциаций.
«Согласны ли вы на проведение ментального сканирования вашей памяти в рамках упомянутого эпизода?»
Голос судьи гремит под сводами зала.
«Да, ваша честь».
«Ультимата проще. Приступайте».
Окровавленное тело у края тротуара. Вой двигуна на форсаже. Удаляется, гаснет. Сердце отчаянно стучит в груди. Скорее проверить, жив ли, вызвать помощь. Стоп. Назад. Замедлить. Есть. За долю секунды перед тем, как прикипеть к скорчившемуся, изломанному телу, взгляд успевает вскользь мазнуть по пустынной улочке, скрывающейся за углом мобиль. Сознание свидетеля не успело его зафиксировать, но шоковая память сохранила все, до мельчайших деталей. Конкретизация. Номер. Единственный выживший свидетель находится в коме. Врачи не дают никаких гарантий. В свете сложившейся ситуации было получено согласие родственников пострадавшего на проведение ментального сканирования мозга.
«Я готов, ваша честь».
«Я не виновен. Я требую ментальной проверки моих показаний».
«Ваше требование признано уместным. Эксперт Лешуа, приступайте».
Экстренный вызов коммуникатора пронзил запястье мерзким зудом. Регина едва сдержалась, чтобы не выдать что-нибудь из лексикона адмирала Рейнеке. «Прошу прощения, меня вызывают».
«Экстра».
Клод тактично отошел в сторону. «Сочувствую». В голосфере объявилась хмурая физиономия комиссара Фрейрена.
«Дудки!»
— рявкнула Регина, не дав комиссару и рта раскрыть. «У нас юбилей интерната. Все мои друзья — однокашники. Когда я их увижу? Еще 100 лет ждать?»
«Я жду вас у ворот»,
— не слушая ее, сказал Фрейрен.
«Поторопитесь».
Выглядел он, краши в гроб кладут. На рукаве комиссарского сюртука Регина лишь сейчас разглядела креповую повязку. «Его самого выдернули», — догадалась она, — «с похорон. Я тут с юбилеями. Сейчас буду». У калитки она едва не столкнулась со старшим коллегой, маркизом Трессао. Оглянувшись, Регина увидела еще 3 человек, спешивших к ним. Один показался знакомым. «Ну да, конечно, доктор Клайзенау, бессменный врач интерната, за прошедшие годы совсем не изменился». 5. В шмеле едва хватило места на двоих. Пристроившись рядом с комиссаром, Регина чувствовала себя кошкой, зажатой в щели между стеной и шкафом. Ее не утешала даже теория, гласившая, что любовь крупных мужчин к тесным кабинам говорит о подспудном желании вернуться в материнскую утробу. Находиться в одной утробе с фрейреном – то еще удовольствие. Что случилось? Комиссар уверенно поднял аэромоб в воздух. Следом взлетела вторая машина, куда более вместительная. Она приняла на борт доктора Клайзенау и прочих юбиляров. Замигала панель навигатора. Шмель брал курс на заповедник Серебряный Бор. «Вот». Вместо ответа комиссар бросил ей на колени планшет. «Ознакомьтесь и подпишите». Текст, выведенный на экран, предупреждал. «Я, Регина ван Фрассен, обязуюсь не разглашать сведений, которые будут мне доверены или станут известны иным путем, не сообщать устно, письменно и ментально кому бы то ни было, не передавать и не раскрывать публично, не использовать в своих интересах или в интересах других лиц. Я предупреждена, что в случае нарушения к уголовной ответственности в соответствии с законодательством стилуса в нижнем гнезде. Не упрямьтесь, так будет лучше». Регина не знала, кому так будет лучше, но подписала, не чинясь. «Теперь вы введете меня в курс дела?»
«Нет».
«Это шутка, комиссар?»
«Мне не до шуток». Подтверждая сказанное, лицо фрейрена было мрачнее тучи. «Я сам мало что знаю. Прилетим, нам все расскажут, покажут».
«Куда мы летим? Или это тоже государственная тайна?»
«Правительственный поселок Заречье. Бывали там?»
«Ни разу».
«Все однажды случается впервые».
Чувствовалось, что комиссар говорит через силу. Регина тоже замолчала, против воли, то и дело косясь на траурную повязку фрейрена. Черный креп притягивал взгляд как магнитом. В повязке, как в символе, сосредоточилась вся неизвестность, ждущая человека за гробом, или в правительственном поселке Заречье, где все расскажут и покажут.
«Сын»,
— бросил фрейрен, заметив нервный интерес соседки.
«Вы же хотели спросить, кто?»
«Отвечаю.
Сын. Старший. Миротворческая бригада Саркастадон. Майор саперного батальона. Погиб при исполнении под Непаем. Это на Кутхе в системе Нальцер».
«Я в курсе. Там что, до сих пор?»
«Там всегда».
«Каутли?»
«Нет, сепаратисты ФОК. Диверсия на трубопроводе».
Машина шла над верхушками елей, давших название заповеднику. Море серебристой хвои простиралось во все стороны. Искрясь на солнце, мягкие волны текли к горизонту. Нельзя было даже заподозрить, что каждая хвоинка этих елей, выведенных по спецзаказу, гораздо жестче и острее, чем у других пород. Выпрыгни из кабины или ввергни шмель в убийственное пике и уверься, пока летишь, что войдешь без всплеска в расплавленное серебро. «Прошлое не уходит», — думала Регина, лихорадочно подыскивая слова. «Оно стоит за спиной, дышит в затылок. Ты убеждаешь себя, что отринул, вычеркнул, обошел на дистанции, и вдруг тебя догоняют, хлопают по плечу. Привет! Уж лучше ожидаемый удар, чем такой внезапный привет. Я надеялась, что Кутха забыта, изгнана в самый отдаленный, самый невостребованный клочок моей памяти. Дура я, дура».
«Извините».
«Ничего.
Примите мои соболезнования».
Комиссар кивнул так, словно у него затекла шея.
«Когда мы вернемся?»
«Не знаю».
«В каком смысле?»
«В прямом».
Держа правую руку в сфере управления, комиссар левой достал платок и вытер пот со лба.
«Не знаю. Может, к вечеру, может, завтра или через неделю. Не волнуйтесь, в клинику уже сообщили. Вашего пациента, если что, пронаблюдает доктор Ромберг. Мне сказали, операция прошла успешно».
«Что вы такое говорите?»
«Могу повторить. В клинику сообщили. Вашего пациента...»
«При чем тут пациент? К вечеру я должна быть дома».
«Назначили встречу? Отмените».
«У меня Фрида».
«Какая еще Фрида?»
— возмутился комиссар, явно заподозрив кое-кого в нетрадиционной сексуальной ориентации. «Позвоните вашей Фриде и сообщите, что свидание переносится. Сами ей позвоните».
«И позвоню».
«И позвоните. Фрида — это химера».
«Это аллегория?»
«Это домашнее животное. Его надо кормить». Пренебрегая условностями, принятыми для общения с нементалом, Регина буквально вколотила образ Фриды в сознание фрейрена. Комиссар, охнув, передал управление шмелем автопилоту и с минуту изучал подарок, восхищенно цокая языком. «Мелкая какая-то», — наконец буркнул он, вновь превращаясь в отпетого брюзгу.
«Я слышал, они килограммов 500 весят. Больная?»
«Сами вы больной», — возмутилась Регина.
«Детеныш».
«Взрослая, 6 лет. Карликовая просто».
«А-а-а».
В голосе фрейрена звучало сожаление. Похоже, в своей любви к крупным животным он не слишком задумывался о том, каково держать дома полутонную химеру.
«Вы правы, надо кормить. Если не кормить, сдохнет».
Регина еле сдержалась, чтобы не озвучить пару ласковых.
«Попросите кого-нибудь, пусть посидят с вашей химерой».
«Кого?» «Отец в академии, у него нет времени. Мама Фриду боится».
«Возлюбленный?»
«Фриды?»
«Ваш».
«Нет у меня возлюбленного. И вообще это не ваше дело».
«Сосед, коллега, подруга».
«Отпадает. Кстати, ее еще и выгуливать надо».
«Есть решение».
Комиссар достал из кармана уником.
«Я сейчас звоню в ветгостиницу «Дружок». Они возьмут вашу Фриду на передержку. Опытный персонал, полноценный рацион». «Индивидуальная программа кормления. Выгул 2 раза в день».
«Вы их рекламный агент?»
«Я их постоянный клиент. Оставляю своего принца, когда занят. Между прочим, центнер живого мяса, не ваша замухрышка. Надо будет их познакомить. Подружиться, а?»
«Непременно. Фрида придет в восторг от центнера живого веса».
«Значит, договорились?»
«Только насчет знакомства. Насчет ветгостиницы нет». Тем более ни одна гостиница не возьмет на передержку химеру с Сяко. Проверяли. Знаем. Я единственная, кого слушается ипостась Целофузиса. У ящеров головной мозг еще меньше, чем у вас, комиссар. Короче, или мне обеспечат присутствие Фриды рядом с хозяйкой, или я немедленно возвращаюсь. Вздохнув, фрейрен набрал чей-то номер.
«Да!»
— кричал он спустя 5 минут, убеждая невидимого собеседника. «Без вариантов! Она упрямая, как мой диетолог!
Сообщите охране, пусть готовят силовой вольер, или пусть их поселят вместе. Да, будут спать на одной кровати. Мы сейчас сделаем крюк, заберем эту тварь. Я быстро, не переживай. Никого она не покусает, она ласковая».
«Ласковые мы», — соглашается Регина. «Не покусаем».
«Да, подписку взял. Ну не с химеры же. Кстати, доктор Ван Фрассен».
Комиссар снова утер пот со лба.
«Что она вас жрет?»
Регина едва не заказала икру белуги-альбиноса и чебурец с горных лугов. 6. Площадка перед виллой, куда их в итоге доставили, была забита мобилями. В 3 ряда, каждый строго в центре посадочного места, обведенного по контуру флюоресцентной полосой. Садиться пришлось вертикалкой. На высоте 10 метров управление перехватил автомат-парковщик. Комфорт, безопасность и контроль, если верить рекламе. Машину тряхнуло, Фрида недовольно мяукнула. Впрочем, она мяукала всю дорогу, жалуясь на тесноту кабины. Регине даже вспоминать не хотелось, как они с фрейреном и химерой втискивались в шмель, воюя за каждый клочок пространства. К счастью, Барсова ипостась оказалась вполне компактной для аварийной упаковки. Ноги во время полета затекли, спина ныла. Комната в храмовом общежитии, 1 на 4, сейчас казалась идеалом простора. Выбравшись наружу, все, включая химеру, сменившую ипостась на горала, принялись разминать усталые косточки, кряхтя, как глубокие старцы. Черед любоваться пейзажем настал позже. Армия седых великанов елей подступала к холму, увенчанному виллой. Мохнатые лапы отблескивали инеем, напоминая, несмотря на летнюю теплынь, о зиме. На северо-западе, в паре километров от холма, бор резко, будто отсечен тактическим лучевиком, обрывался. Там, соревнуясь друг с другом, в нарочитой легкомысленности пестрели крыши дачных коттеджей, лужайки, рощицы, домики. Все игрушечное, кукольное, аж в глазах рябит. Зато вилла, оккупировав господствующую высоту, являла собой образец фундаментальности. По сторонам центральной аллеи, ведущей ко входу, солдатами в почетном карауле застыли кипарисы. Близнецы одинакового роста и телосложения. Парк в стиле классицизма. Равнехонькие газоны, круги и шестиугольники цветочных клумб, дорожки, выложенные брекчей, кусты под линейку, кроны деревьев, идеальные шары, кубы, пирамиды. Рай геометра. И здания. Мрамор ступеней, колонны в два обхвата, стрельчатые окна. Четыре этажа, центр холла, два трехэтажных крыла, острый шпиль на крыше. Никаких нанобетонов, плексанола, полипластов, только природные материалы. Строили, вне сомнений, по древним образцам. Вокруг такой виллы хорошо смотрелась бы кованная ограда из чугуна, черная, с золочеными шишечками. Не голография, настоящая. Ограды не было. Совсем. Усадьбу окружала редкая цепочка столбиков со старинными фонарями на верхушках. Воздух между столбиками едва заметно искрил. Силовое поле. Раз искрит, усиленное. Подчиняясь наитию, Регина пригляделась к шпилю, венчавшему крышу. Его окутывало едва различимое марево. Значит, не просто сил-барьер, полный купол. Вдоль фонарей, разбившись парами, прогуливались охранники. Они неприятно напоминали панцирь киборгов, в свое время едва не угробивших генерала Ойкумену. Такую спецэкипировку Регина видела только в детстве, в мультиках. Хотя экипировка не главная. Ее на любого увольня нацепить можно. Главное то, что от охранников веяло... Ничем от них не веяло, словно и не было их здесь. Регина давно привыкла. Какие ментоблоки не ставь, как ни закрывайся, любой человек, если он живой, фонит. Он вроде шума голосов на людной вечеринке, невнятный гомон, в котором, если специально не прислушиваться, ничего не разобрать. Телепаты не обращали внимания на ментальный фон. Так не слышишь шелест потока машин за окном. Но если вдруг наступит полная, настоящая тишина, охранники не фонили. Комиссар Фрейрен, да. Со стороны виллы долетали смутные отголоски, а от панцир-киборгов — ни намека на деятельность мозга. Антроиды? Големы? Нет, те тоже фонят. Слабее, по-другому, но фон есть. Глухая пси-блокада? Ни с чем подобным ей сталкиваться еще не приходилось.